Здравствуйте, добрый вечер. И я думаю, сегодня мы скажем просто несколько вещей на недельную главу. Яков, когда он посылает ангелов к Исаву, он обращается также и слышит, что Исав идет навстречу, ему навстречу с войском из 400 человек. Яков говорит Всевышнему: «Катнунти миколя хасадим миколя имет». Я стал маленьким из всего того, всей того, той милости, которую ты со мной сделал. Так, по простому пониманию, что имеется в виду, когда он говорит, что я стал маленьким? Имеется в виду, что я меньше, чем все эти, столько мне много сделал милости, что я не достоин всего этого. Но наши мудрецы также учат дополнительную вещь, что человек должен, что милость, которую Всевышний, чудеса, которые Всевышний делает с человеком, они уменьшают его заслуги. И поэтому Гемара, к примеру, рассказывает, что Раби Янай, когда он хотел должен был переплывать через реку, он снимал лодку, но он не садился сразу же в нее, а прежде всего проверял хорошо, нет ли там какой-то дырки, чтобы, потому что я думаю, что Раби Янай был праведным человеком, и, может быть, спастись бы он спасся, Всевышний бы спас его, но он не хотел, чтобы его заслуги уменьшались. Поэтому он тщательно проверял, так как Гемара говорит, каждый человек должен, к примеру, в Гемара приводит такой пример, что человек не стоит, чтобы человек стоял рядом с непрочной стеной, потому что даже если Всевышний ему сделает чудо, ничего не произойдет, но убавляют от его заслуг. В Гемаре приводится интересная история про дом, который уже был в шатком состоянии. И все видели, что он вот-вот скоро упадет. А у одного из раввинов, которого звали Абайе, у него был там осел в этом доме. Ему было жалко осла. Так что же он решил сделать? Они там все стояли, видят, дом уже начинает падать. И один из раввинов, которые там находились, это был Равада Бараава. Равада Бараава, он, в принципе, он не обратил внимания на то, что дом может скоро упасть. И Абай решил, он был уверен, все то время, как Равада Бараава будет находиться в этом доме, ничего не произойдет. Потому что человек, Всевышний, этому человеку делает чудеса. И что же сделал Абай? Абай стал с ним разговаривать на всякие вопросы, у него спрашивать по Торе. И так с вопроса на вопрос, тот разговаривает с ним, пока Абай втихаря вывел своего осла, говорит, теперь можно выходить. Как только они вышли, сразу же рухнул дом. Говорит, так что Равада Бараава? Равада Бараава сказал, что ты плохо себя повел. Почему? Потому что даже если человек Всевышний сделал чудо, но он же уменьшает заслуги, так ты от меня заслуги захотел уменьшить. Я подумал интересную вещь, что вообще откуда мы знаем, что Равада Бараава, Всевышний ему делает чудеса? Есть у нас другое место, уже в трактате Брахот, Давкав. Там рассказывается, что тот же самый Абайя, как он спросил у Рав Папа спросил у Абайя. И он спросил, он задал ему такой вопрос. Рассказывают, почему в прошлые поколения Всевышний делал людям чудеса. Несмотря на то, что, может быть, они меньше изучали Тору, менее были там дехамим. Почему в прошлые поколения, только если хотели молиться, нет дождя, только снимали ботинки, чтобы молиться за дождь, Всевышний сразу же давал дождь. А мы сколько кричим Всевышнего, сколько молимся Ему, ничего не помогает. Так Абай ответил интересный ответ. Он сказал, что в прошлые поколения люди предавали себя на святость Всевышнего. В наше время этого не происходит. Поэтому, поскольку в прошлые века, в прошлые поколения люди предавали себя на святость Всевышнему, Всевышний делал им чудеса. И какое приводит Абай пример тому, что предавали себе на святость Творца? И он приводит пример с Равада Бараба. Равада Бараба шел по рынку и видел, там женщина была не совсем скромно одета. И он ей сделал замечание, что так не стоит себя вести. И это то, что в конце концов выяснилось даже, что она вообще совершенно была не еврейкой. Так это то, что приводит Гемара в пример тому, что люди предавали себя на святость Всевышнего. На первый взгляд совершенно непонятно, потому что я уверен, что в те времена и были люди, которые даже, может быть, себя смерти предавали. И, то есть, если их заставляли идолопоклонством заниматься. Были непростые времена, были вражеские народы, которые правили. Почему именно для обозначения того, что люди передавали себе на святость Всевышнему, Гемара нашла именно это место, этот пример. Так я думаю, что ответ очень простой, потому что когда кому-то предлагают, у него есть два выбора. То есть у него есть две опции. Либо умереть, либо сделать то, что он должен делать. То есть либо не сделать запрета. Так человек может выбрать умереть на святость Всевышнего. Но это еще не значит, что вся жизнь его посвящена именно тому, чтобы выполнять волю Творца. Когда же человек, несмотря на все, когда он идет по рынку, большой раввин идет по рынку, и он мог бы не обратить внимания на то, что есть кто-то нескромно одет, пройти дальше. И то, что ему важна какая-то вещь, то, что он не проходит просто так, то, что он постоянно заботится о том, чтобы еврейский народ был святым народом, это показывает, что вся его жизнь была направлена на то, чтобы осветить именно имя Всевышнего. Интересно, что в Мишне рассказывается, Мишна в Пирке Авот говорит: «Асер цуно кирцунха, кдеши асер цунха кирцуно». «Сделай», это говорит Рабан Гамлиэль бен Дошер Раби Иуда Анаси, «сделай его волю с такой же охотой, как ты делаешь свою волю». Как ты, для чего? Чтобы он сделал твою волю с такой же охотой, как он делает Всевышний, чтобы сделал твою волю с такой же охотой, как он делает свою волю. И сказано: «Бателер цунхами пнер цуно», и аннулируй свое желание перед его желанием, чтобы он аннулировал желание других перед твоим желанием. Я слышал такой вопрос на эту мишну. Неужели эта мишна, в ней говорится о том, что человек должен делать какие-то вещи для того, чтобы получить награду? Что сказано? Аннулируй свое желание, чтобы Всевышний аннулировал желание других для тебя. Человек должен предавать, должен заботиться о том, чтобы... Это то, чему нас мишна обучает, заботиться о награде, которую он получит. Мы в другом месте в Пирке Авот учили, что Антигнус Ишсохо говорит: «Атью кавадим», не будьте как рабы, которые служат своему господину для того, чтобы получить награду. Мы должны из-за любви к Творцу служить ему, а не из-за какой-то награды. И тут нас обучают: нет, а сердцу но кирцунха, сделай свою волю как его волю, его волю, как и с такой же охотой, как ты делаешь свою волю, чтобы он сделал твою волю, как и с такой же охотой, как он делает и свою волю. Неужели тут нас Мишна обучает, Мишна говорит, для чего нужно так делать, для того, чтобы получить награду? Так я слышал от моего учителя, рав Натан Ротман, он и объяснил следующую вещь, что тут совершенно не имеется в виду, сделай какую-то вещь для того, чтобы получить награду. Нет, это не то, что Мишна имеет в виду. Сделай какую-то определенную вещь, живи таким образом, что ты аннулируешь свою волю для его воли. Если человек так живет, то в конце концов вся его воля, все его даже самые простые желания, это не просто, он не разделяет себя и Творца. Все, что он желает, чтобы воля Творца воплотилась в этом мире. Поэтому все его желания, это в принципе желание Творца. По этой причине, когда... Это то, что нас смешно говорит. Если ты хочешь подняться на такой уровень, что любые твои даже самые простые желания, это действительно были бы желания Творца, они были бы неразрывно связаны с волей Творца, так аннулируй свою волю перед его волей, тогда все твои желания, они будут на таком уровне. Это то, что Мишна говорит. И тогда аннулируй Всевышние желания других перед твоим желанием, потому что твое желание – это желание Творца. Когда человек живет так, так поэтому и Всевышний делает ему чудеса. Это то, что сказал Абай Рав Папа. Он сказал, что прежние поколения, они передавали себя на святость Всевышнего. То есть вся их жизнь, она была во имя Творца. И тогда Творец аннулировал им для них тоже все законы природные, делал для них чудеса. Подобная история у нас рассказывается и в другом трактате. Там рассказывается про рав Аха бар Яаков. Была одна из синагог в определенном месте, где поселился какой-то, как называется на иврите, мазик, какой-то злой дух. Чертик, может быть, какой-то злой дух. Но у чертика, если есть одна голова, у этого злого духа было 7 голов. Дракон такой. И обычно сказано в Гемаре, в Брахот сказано, что человек, если несколько людей заходят, даже в те места, где обычно бывают мазики, то мазики им не могут повредить. А там он настолько страшный, видимо, был, что даже если люди вдвоем входили, он мог им повредить. И они не знали, что же с ним делать, как его выгнать оттуда. Они услышали, что рав Аха бар Яаков приезжает в их город. Тогда они решили, что он точно его оттуда, он такой праведник, он точно выгонит его оттуда. Что же они решили сделать? Они, раввин этого города сказал, что когда этот рав Аха бар Яаков приедет к ним в город, чтобы не давать ему ночлег. Никто не будет давать ему ночлег, он не найдет ночлега. Пойдет в эту синагогу спать. И там он встретится с этим драконом. И его, конечно же, он такой праведник, он его победит. Так и было, никто не дал ночлег. Не осталось рав Аха бар Яаков, не осталось выбора. И он пошел в эту синагогу. Приходит в синагогу, уже постелил себе постель. Начал укладываться спать. И вдруг к нему этот приятель приходит с 7 головами. Что делает рав Аха бар Яаков? Молится Творцу, поклоняется ему. Каждое поклонение, одна голова падает. Кстати, я слышал, что в нашей недельной главе Яакова Вину, он тоже поклонялся Исаву. Это поклонение, видимо, праведник, сказано, что праведник всегда, он живет, все его поклонения, все его речь, Вильнинский Гаон говорит, что она направляется ко Всевышнему. Даже когда кажется, что человек говорит с другими людьми, его внутренние мысли, они всегда связаны с Творцом. Как мы это видим, к примеру, когда Эстер говорила с Ахашвирошем, Эстер показывала на него пальцем. Да, сказано, он опросил у Ахашвероша про Амана, в принципе, и она сказала, «Ищи раба уехай, Амана разы», она показала пальцем, говорят мудрецы, на Ахашвероша. Спрашивает Вильнюсский Гаон, зачем она такое самоубийственное действие сделала, пока ангел не пришел и не забрал ее палец, чтобы она показывала на Амана. Почему она такое самоубийственное действие сделала? Вильнюсский Гаон говорит, когда праведники задумываются, говорят с кем-то, они мысленно, все мысли направляют к Творцу. И Эстер, даже если она говорила с Ахашвирошем, она мысли все направляла к Творцу, и она молилась Творцу, о ком? Именно Ахашвироше. Настолько была сильна в этом, была погружена в эту молитву, что ее палец показывал на Ахашвироше. И несомненно, что Яков в нашей недельной главе, когда он поклонялся Исаву, его поклонения были Всевышним. Возможно, что это из-за этой заслуги Всевышний помог ему с Исавом, что Исав превратился в его друга. Раваха бар Яков, как его зовут? Раваха бар Яков. Что такое бар Яков? Сын Якова. В Геморе морально обучают, нигде просто так не рассказывается, как звали какого-то человека. Если сказано, что Раваха бар Яков, значит, он что-то унаследовал у Якова. То, что ту силу поклонения, видимо, он унаследовал у Якова. В любом случае, Марша в той Геморе спрашивает, каким образом, почему его привели в такую опасность, как этот раввин этого города так подстроил Раваха бар Яков, чтобы он и ночевал в этом месте. Во-первых, это опасность. Во-вторых, ему снова, если ему чудо будет сделано, то чудеса уменьшают заслуги людей. Почему Всевышний так ему сделал? Говорит Марша, что молитва это не считается даже чудо. Поскольку Раваха бар Яков добился того, что этот мазик умер, он этого добился именно своей молитвой, это не было чудо, и молитва праведника, она действует 100%, поэтому не было опасения, что с ним что-то произойдет, и во-вторых, поэтому из-за его заслуг не было уменьшено. Вторая вещь, о которой я хотел поговорить, это... То, что сказано в недельной главе, некоторые вещи мы писали же, кто получает дейли, есть некоторые вещи, с тем, что мы сегодня поговорим, но может немножко что-то добавим, так что сказано в недельной главе, что когда Яков боролся с ангелом, ангел ему сказал, его благословил и сказал ему, кисарита и милуким вейманашим ветухаль. То есть ангел ему дал имя, нарек ему имя Яков, Исраэль. Почему? Потому что ты правил вместе с ангелами, и с людьми ты тоже правил и справился с ними. С какими же людьми? Говорит Раши, речь идет о Лаване и Якове, о Лаване и Исаве. Так непонятно, с Лаваном действительно Яков справился, он уже шел от него, можно сказать так, что он его победил. Но непонятно, когда Яков боролся с ангелом, он еще не победил Исава. Почему ангел сказал ему, что ты победил, ты справился с людьми? Ведь с людьми он еще не справился с Исавом. Этот вопрос... объяснил Брискирова. Объяснение Брискирова приведем из истории, которая с ним произошла. Рассказывается, что когда во время, когда русские захватили Литву, Брискиров в то время был в Литве. Он был в Вильнюсе. И ему один знакомый человек дал очень хорошую квартиру в центре города. И он всей семьей, они там были, просторная квартира, близко от синагоги, все чудесно было. Но в чем проблема? Проблема заключалась в том, что для русских офицеров нужно было найти, ну, и новое местное правительство, для них нужно было жилье. И поэтому приходили солдаты, осматривали хорошие квартиры, и на них они оставляли записки такие. После этого приходили офицеры со своими семьями, рассматривали квартиры, кому нравилось, забирал эту квартиру, а жителю, либо хозяину этой квартиры давали какую-то другую квартиру на, вообще под Вильнюсом. И, конечно же, солдат, когда увидел эту квартиру, сразу же написал записку, что ее должны будут посмотреть. Это была очень, во-первых, конечно, чудесная квартира, а во-вторых, в центре Вильнюса, с синагогой близкой и так далее. Кроме этого, дочь Брискирова, она пошла, я очень из-за любопытства посмотрела, какую же квартиру им предлагают взамен. И она вернулась в полном ужасе. Она сказала, что это малюсенькая, гадкая квартира, до которой, под Вильнюсом, до которой вообще практически невозможно добраться, особенно если всей семьей, так это очень тяжело добраться до той квартиры. И вся семья как-то начали горевать, потому что завтра же уже придет какой-то офицер, такая красивая квартира, точно ее заберут. Брискиров подошел к книжному шкафу, достал туда хумаш, открыл нашу недельную главу и прочитал про Якова, то благословение, которым ангел благословил его. И задал тот же вопрос, который мы спросили. Почему Раши говорит, что Яков смог победить Исава? Ведь с Исавом он еще не сражался. Ответил Брискиров, потому что все самое главное в этом мире, оно находится в духовных каких-то инстанциях. Когда Яков смог победить Исава, когда Яков смог победить ангела Исава, так уже это считается, что он победил Исава. Сказал Брискиров, что точно так же и дело обстоит с ними. Самая главная их война не с этими офицерами, а духовная война. Если они будут крепки на своих духовных позициях, то им нечего опасаться. И действительно, на следующий день, когда офицер пришел со своей семьей, они только пришли в коридор, посмотрели, говорят, нам эта квартира не подходит. И ушли. И так это повторялось. С коридора вообще там практически ничего невозможно было разглядеть. Так это повторялось не раз, не два. Офицеры приходили всеми семьями, смотрели и возвращались. Прошло время немалое. Брискиров нужно было, так или иначе, он должен был куда-то уезжать. И они всей семьей уехали в другое место. Интересная вещь, что на следующий день пришел еще какой-то офицер. Ему эта квартира понравилась, и эта квартира была, он взял эту квартиру. Меня как-то спросила ученица моей жены такой вопрос. Она сказала, почему? Ну, видно, девушка, которая думает, задумывается над вещами, она спросила, почему? Когда кто-то делает какие-то хорошие вещи тебе, так ты очень рад, очень благодарен. А если родители делают какие-то хорошие вещи, у нее родители были, которые действительно очень много хороших вещей делали, даже слишком много, так ты не воспринимаешь это с какой-то радостью и с какой-то благодарностью. На это я ответил стихом из нашей недельной главы. Яков, когда пытался послать подарок Исаву, так он стадо разделил на части. Когда вначале приходила первая порция, первая часть стада, и только после этого с горизонта можно было увидеть вторую часть. И так это каждый раз было по частям, он разделил все на части. Для чего? Для того, чтобы дать почувствовать Исаву, что это серьезный подарок. Я ей сказал, что когда тебе дают слишком много, родители твои, они настолько изобилие тебе дают, поэтому ты не можешь почувствовать действительно важности и не можешь оценить потому что то, что тебе дают. А когда кто-то дает, так он тебе дал, ты потом захочешь что-то еще, только после этого еще тебе дадут что-то. Человек для того, чтобы оценить, что он должен проголодаться, он должен захотеть это. Поскольку тебе, когда тебе все сразу дают, ты не сможешь это оценить. И действительно сказано в Гемаре, в трактате Йома сказано, что человек, когда кушает, ему нужно видеть пищу, которую он ест. Почему? Потому что прежде всего человек, когда смотрит на пищу, смотрит на какую-то вещь, ему у него возбуждается аппетит, ему хочется это. И только после этого, когда он кушает, он может насытиться. Гемара говорит, что слепые люди, они никогда не могут насытиться окончательно. Кроме этого, в Гемаре сказано, что не стоит ночью, когда темнота, при темноте не стоит. Человек хочет кушать, пусть он свет включит. И из этого мы учим, что пища сама должна, важно, как она выглядит. Не просто она должна быть вкусной, она должна еще хорошо выглядеть. Можно такой привести пример. Когда человек идет по дороге, есть лютая зима, очень холодно на улице, и он заходит в какой-то дом. Дом хорошо отоплен, тепло, хорошо, приятно в доме. Что человек подумает? Да, скажем, температура в доме 25 градусов. Человек скажет, о, как хорошо, как здорово, как тепло. А если на улице жара? И он зайдет в такой же дом с такой же температурой. 25 градусов. Что он скажет? Он скажет, какой ужас, да? Быстрее кондиционер бы включили. И наоборот, если на улице холод, и он войдет, на улице жара, и он войдет в какой-то дом, где прохладно, так кондиционер хорошо работает. Он скажет, как-то чудесно. А если на улице будет холод, и он зайдет куда-то, где тоже холод, так я не думаю, что он получит большое удовольствие от этого холода. Всегда человек получает удовольствие от того, что ему не хватает. И поэтому сказано в Гемаре, у меня тоже как-то один молодой человек спросил вопрос, что у них в гостях была их тетя. Тетя погостила небольшое время, и потом сказала, все, в Торе сказано, что слишком много нельзя гостить времени. Он меня спросил, действительно, в Торе так сказано. Я ему сказал, нет такого пасука, не гости слишком долго. Но что есть? Есть у нас пасук в книге Мишлей. У кера греха, мибейтрегреха, пенисбека, уснека. Сделай свою ногу дорогой в доме твоего друга, чтобы он не насытился тобой и не возненавидел тебя. Если ты, как комментаторы объясняют, слишком часто в гости не ходи. Если ты будешь слишком часто, то уже, тебя уже не будут ценить. А когда ты это делаешь, иногда только, с какими-то серьезными интервалами, тогда каждый раз тебе рады. И так стоит поступать. И это я думаю, я сказал, что может быть это то, что его тетя имела в виду. В Торе рассказывается, в недельной главе рассказывается о том, что Яков, он вернулся, все когда перешли реку, он вернулся, потому что он забыл маленькие какие-то, маленькую посуду, пахим ктаним. Почему именно Яков, почему ему, да, любой другой человек, ведь Яков очень богатым человеком был, из-за каких-то, да, неужели он был таким скупым человеком, что каких-то маленькой посуды он в одиночестве возвращался для того, чтобы ее забрать? Говорят мудрецы, потому что праведники, для них каждая вещь, она дорога. Даже самые маленькие из того, что из его имущества, они не разбрасываются своим имуществом. Почему? Говорят мудрецы, потому что лошел хим ядам багезер. Потому что они очень остерегаются, чтобы не во всем, во всех делах, которые они ведут, всем, все, что они делают, чтобы, не дай Бог, не было в этом никакого, никакой проблемы кражи. Все, чтобы было в соответствии с законом, и все, что все, они берут только то, что им в действительности принадлежит. Так у меня один человек спросил, мудрецы говорят более того, что мемунам, те вещи, имущество для праведников, оно более дорогое для них, нежели само их тело. Как-то один человек меня спросил, но ведь хорошо, имущество принадлежит ему, но его тело тоже ему принадлежит. Почему больше он остерегается насчет имущества, нежели тела? Так я ему сказал так, что имущество, человек достиг его, а тело его – это подарок Творца. Человек никогда не работал для того, чтобы достичь и получить тело. В чем преимущество того, что человек никак, остерегался украсть? Потому что этот человек, он вкладывал все силы в того, чтобы приобрести это имущество. Для него важно было именно приобрести его, чтобы оно было именно его. Когда человек вкладывает силы в какую-то вещь, он умеет и понять преимущество этой вещи, он умеет ее оценить. Как сказано, что человеку он более рад пшену, который даже небольшое количество пшена, которое он вырастил, нежели большое количество, но это кто-то другой вырастил. Когда человек свое тело он получил подарок от Творца, поэтому он не чувствует настолько большой радости этому. А когда человек он приобрел какую-то вещь, и он вложил в эту покупку, тогда он умеет оценить по-настоящему эту вещь. И по этой причине сказали мудрецы «Соне матанот ехе». Сказано, что тот, кто ненавидит подарки, он будет жить. По простому понятию, что значит «будет жить»? «Будет жить» – это благословение такое. Но как в действительности связана ненависть к подаркам, к жизни? Я это понял, как-то у меня была какая-то программка, я ей пользовался, там, ей можно было представить различные книжки, и она была, можно ей было пользоваться ограниченно, на месяц можно было ей бесплатно пользоваться. Срок, который дает производитель, чтобы человек мог испытать эту программу на месяц. Я попользовался месяц, после этого был вопрос, можно было ее купить, она недорогая была, 120 шекелей, что-то вроде этого. Либо эту программу, у меня в принципе был номер, был пароль от нее, можно было, я мог ввести и продолжить пользоваться, не оплачивая. Спросил раввина, что нужно делать, раввин сказал, что стоит купить ее. Я заплатил эти 120 шекелей, и вдруг я почувствовал, насколько я гораздо больше пользы извлекаю из этой программы после того, как я за нее заплатил. И я вдруг понял, что, может быть, тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Это не то, что он долго будет жить. Вся его жизнь, она уже будет на другом уровне. Он будет от любой вещи будет получать настоящую пользу, настоящую радость и настоящее наслаждение. Потому что тот, кто ненавидит подарков, ему важна каждая вещь, чтобы не просто так ему дают, уже от этого не будет наслаждения. Каждая вещь, которая у него будет, он будет вкладывать в нее, и тогда получит настоящее наслаждение и настоящую радость и будет жить.